tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo.
Дмитрий Воденников. Смерти нет. У меня под окном на дубе какая-то птица свила гнездо и теперь высиживает птенцов. Дуб старый, с тяжелой листвой, но птица все равно видит, как я выхожу на балкон и фотографирую ее домик. Птица нервничает, я стараюсь ей не досаждать. Сегодня 27 июня. В Мстиславе написано, что наступает Елисей Гречкосей. В этот день раньше принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину бед и несчастья, особенно если она досталась в дар или наследство. Все обновки, купленные после Нового года и надетые не более 3 раз, знающие люди рекомендовали осветить. То же самое можно было сделать и с одеждой, в которой человек чувствует себя неуютно. Натирает ли воротник пиджака или слишком чешется спина в шерстяном платье. Пока писал этот абзац, птица улетела. Птица тоже хочет есть. Никакого самса рядом. Все сама, сама. Набирая этот текст, я иногда откидываюсь немного в кресло и могу увидеть, как она умащивается на кладке, усаживается поплотнее, нервно проверяет, как там яйца, и вот сейчас временно упорхнула. Какая же долгая забота, родительская любовь, рожать детей, воспитывать их, потом их отпускать, бояться, что кто-то из них умрет. Бунин вспоминал, как подкосила Толстого смерть его последнего ребенка, 6-летнего Ванечки, который родился, когда ему было уже 70 лет. Огромная травма. Толстой сразу превратился в старика. Софью Андреевну и Льва Николаевича эта смерть в первое время очень сблизила. Никогда я Соню так не любил, но и эта близость была иллюзией. Ванечка был единственным ребенком, который все время пытался помирить все время ругающихся родителей отца и мать. «Разве не легче умереть, чем видеть, когда люди сердятся?» — спросил он однажды. Незадолго до смерти Ванечка вдруг стал раздаривать свои игрушки, вещи и рисунки. Как будто ему теперь неуютно с ними, как будто они ему натирают. Или, может, просто хотел сделать приятное? Страшно представить, что чувствовали родители, когда это видели. При том, что Ванечка говорил, вспоминая своего покойного брата Алешу, «Лучше и мне, мама, умереть до 7 лет. Теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел». Птица сидит в своем гнезде, как приклеенная. Дикий инструмент продолжения рода. Древний, как самый испуганный взгляд птицы. Схожесть с птицей ангела только в крыльях. На самом деле птицы — бывшие звероящеры, говорят. Есть гипотеза, что птицы — это дальние родственники триасовых цератозавров. То есть они, динозавры, все-таки выжили? Уменьшились, научились никого не пугать. Может, и мы выживем? Научимся не умирать? Тот же Бунин вспоминает, как Толстой сказал ему, когда Бунин второй и последний раз был у него в доме в Москве. «Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам, за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо. «Войдите», — сказал старческий альтовый голос. Толстой тогда очень страдал. Смерть Вани случилась совсем недавно, и он почти сразу заговорил про него. Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит «умер»? Смерти нет, он не умер, раз мы его любим, живем им. Но, видно было, сам в это не верил. Точнее, не так. Верил, но не чувствовал. Иначе почему в черной мартовской ночи когда дул весенний шальной ветер, и они побежали наискосок по снежному девичьему полю. Он стал прыгать через канавы, да так, что Бунин еле успевал за ними говорить яростно, строго и отрывисто. «Смерти нету! Смерти нету!» Но она была. Здесь, в этом весеннем ветре, в оставленном доме на снежном девичьем поле, в ясной поляне, везде. В первую ночь после похорон она даже была в галлюцинации Софьи Андреевны, бедная мать. Это же какая животная мука потерять своего птенца! Смерть была запахом. Софья Андреевна ничего не пишет. Плохой это был запах или странный, пишет только об ужасе от этого запаха. Хотя, спавший рядом и проснувшийся теперь Лев Николаевич успокаивал ее, что никакого запаха нет, но она его чувствовала. А потом слышала и голос Ванечки, нежный и ласковый. «Поцелуй меня покрепче, положи свою головку рядом с моей, подыши мне на грудку, чтобы я заснул с твоим дыханницем». И чтобы не писал сам Толстой в дневнике через 3 дня после смерти сына, похоронили Ванечку. Ужасное, нет, не ужасное, а великое духовное событие. Это его тоже почти детское отчаяние. Смерти нет, именно про то, что смерть раз есть, и она неотменима. Не оплакать, не объяснить, не обнять, не прикрыть своим первым брюшком, не спасти от дождя и от тревожащего тебя наблюдателя с телефоном на балконе, не спастись, ничего не даст облегчения. С именем пророка Елисея, которого в народе еще называли гречкосеем, потому что в этот день продолжают сеять гречиху. Раньше люди связывали многие чудеса. Умножение елея, хлебного зерна, исцеление больных и даже воскрешение умерших. Ну так займись, Елисей, своим прямым делом. Хотя не так все с ним сладко и елейно. Говорят, он был жесток и даже страшен. Однажды он проклял малых детей лишь за то, что они дразнили его плешивым. И насмешников разорвали 2 медведицы, вышедшие тут же из лесу. Пусть никто больше не умрет раньше срока. Пусть все выздоровеют. Пусть заберут свои игрушки, вещи и рисунки обратно. Пусть смерти больше не будет. Крапива, крапива, охлестни небеса. Обожги их, пусть хлынет ливень. Мы выйдем на поле и попросим об этом. Для гречки же много нужно влаги. Ну, и про птицу в гнезде тоже не будем забывать. Пусть она высидит своих птенцов, и они, вырастя, улетят и забудут про свою мать. Но пусть только вырастут, пусть никто из них не вывалится из гнезда, пусть все научатся летать, пусть никого из них не съедят. Это был текст Дмитрия Водденникова о трагедии и надежде. Смерти нет.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo.
poils, la nuit parée des étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô, maman, bobo, maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô, maman, bobo, allô, maman, bobo. J'marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaires. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo, allô maman, bobo, allô maman, bobo, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman.
С древнейших времен у людей существовала вера в загробную жизнь. Сначала она была в форме анимизма. Религия первоначально представляла собой веру в духов и души, анимая. Человек с самого начала, с того момента, когда он стал верить в посмертное существование, допускал продолжение жизни души. Выражаясь точнее, первобытный человек включал в свое окружение души и духов, поскольку он различал в самом себе тело и душу. То, что он действительно различал их, доказывается его снами, ведь в них он перемещался в иное место или же видел, как другие люди, снившиеся ему, приходили к месту его отдыха. После его пробуждения его убеждали, что он не менял свое местоположение. Он видел умерших живыми, и из этого заключал, что человек имеет душу, которая еще при жизни может покидать тело и продолжает существование после смерти человека. Первобытные люди не просто видели сны, но видели их очень часто и переживали их крайне интенсивно. И объясняется это очень просто – самим образом их жизни. Тот из нас, кто подобно первобытному человеку или даже культурному человеку древности, однажды испробовал голод и переедание, связанное с редкой возможностью наесться досыта, кто к тому же лишен уютного ночлега, тот и в самом деле ночью будет одолеваем многочисленными и весьма живыми снами. Нельзя не согласиться с тем, что увиденному и пережитому во сне часто приписывалась реальность, и что допускалось, что душа может покидать тело и перемещаться в другое место. В поэме «Илиада» у Гомера Ахилл, после того, как ему во сне является его друг Патрокл, говорит: «Боги, так подлинно есть и в Аидовом, в адовом доме подземном дух человека и образ, и он совершенно бесплотный». Илиада, песнь 23. Человек на первых порах не проводил различия между телом и душой и, следовательно, не допускал существования души в вещах. Анимизм надо заменить теперь другим термином – динамизмом. Человек думал о жизни после смерти всего человека. Мы ныне сталкиваемся с подобными свидетельствами. Вот, например, в момент похорон говорят: «Да будет земля тебе легкой» или по-русски «пухом». Люди и в самом деле некогда полагали, что земля может давить покойника, поскольку он телесно продолжает свою невидимую жизнь. Конечно же, обычай обмывать, украшать, консервировать труп, распространенный у культурных и некультурных народов, особенно у египтян, прежде всего надо объяснить любовью к мертвым. Они считали, что человек воскреснет в теле, и поэтому к этому телу надо также бережно относиться. В книге Ибсена Бранде женщина плакала над телом своего мертвого ребенка и отвергала рассудочное замечание мужа следующими словами: «То, что трупом так сурово ты зовешь, то для меня есть дитя. Душа и тело, так как ты, я не готова плоть и дух разъединя поделить, что было цело». Все похоронные обряды об этом и говорят. Иногда люди хоронили мертвых в сгорбленной форме, потому что она просто очень удобная для сна и отдыха. Позднее, вплоть до нашего времени, вместе с покойником хоронили или сжигали его слуг и служанок, его любимых животных и даже жену. Кстати, еще недавно это делалось в Индии. Распространено представление, что мертвые продолжают супружеские отношения со своей оставшейся в живых половиной. Поэтому, по крайней мере, вдова не может вновь выйти замуж и постоянно возит с собой своего мужа. У индейцев в Гвиане жертвоприношение в честь мертвого совершается лишь до тех пор, пока могила не провалится и тело не сгниет. Живые больше не испытывают к покойнику никакого интереса, как и было во многих племенах, где они просто оставляли умершего там, где он умер. У многих людей такая форма погребения, когда людей выставляли на съедение волкам или хищным птицам. И это считалось очень хорошо, потому что они как бы продолжали жить в форме птиц или других животных.
Некоторые вещи, которые не стоит говорить скорбящему человеку. Узнав лично, что такое скорбь, за последние несколько лет я понял, что когда наступает время, когда нам нужно утешить скорбящего человека, люди просто не знают, что сказать или сделать. Мы будто запинаемся и пытаемся преодолеть неловкость, и это все потому, что большинство из нас в жизни пытается просто спрятать свое горе или отрицают его. Так что, когда мы встречаемся с горем лицом к лицу, на похоронах, в лице своего друга, который потерял ребенка, в объявлении о неизлечимой болезни, у нас просто нет навыков, чтобы действовать мудро. И этот недостаток заставляет нас говорить то, что кажется нам разумным, но часто является лишь попыткой скрыть наш собственный дискомфорт. Так вот, вещи, которые не стоит говорить скорбящим людям. Послушайте, я буду прямым и даже немного циничным в отношении к некоторым вещам, но я действительно хочу, чтобы вы это поняли. Итак, первое. «Я знаю, что ты чувствуешь», — говорим мы. «Нет». На самом деле вы не знаете, что я чувствую. И даже если бы вы тоже потеряли своего отца, вы ведь не теряли моего отца. Даже если вы потеряли своего племянника, вы не теряли моего племянника. Суть в том, что вы, возможно, были в точно такой же ситуации, но отношения – вот что заставляет даже одинаковые ситуации сильно отличаться. Моя любовь к моему отцу, возможно, такая же, как и любовь каждого сына к его отцу, но особенности наших отношений, и хорошие, и плохие, делают ее, эту любовь, уникальной. И делает вашу любовь к вашему отцу тоже уникальной. Да, возможно, вам знакома боль утраты отца. И, возможно, эта боль похожа на мою, но наша боль уникальная по отношению к людям и воспоминаниям, которых мы потеряли. Так что нет, вы не знаете, что я чувствую. Вторая банальная фраза. На это была Божья воля. На все есть свои причины. У Бога все под контролем. Однажды я слышал высказывание, что не стоит говорить о Боге ничего, чего бы вы не могли сказать, стоя перед вратами Освенцима. Я скажу больше. Никогда не говорите о Боге ничего, чего бы вы ни сказали родителям, потерявшим ребенка. Сказать родителям, которые только что потеряли ребенка, что на все есть своя причина или такова воля Божья, означает, что это Бог с ними это сделал. Это то же самое, что сказать людям в концлагере, что у Бога все под контролем, то есть это Бог с ними сделал такое. Если вы только не верите в то, что Бог убивает детей или поддерживает нацистов, то вам лучше избегать всех этих фраз. Может ли Бог принести добро на месте зла? Да, конечно. Но это не означает, что Бог управляет злом и позволяет ему происходить. Это совсем не означает, что у Бога есть причина, по которой Он отнимает детей у родителей. Как ты? Сложно объяснить, почему этого лучше не говорить, ведь такой вопрос показывает наше сочувствие. Кажется, что вместо долгих слов лучше просто задать вопрос. Однако суть этого вопроса делает его запрещенным. Вопрос предполагает, что человек уже достаточно разобрался в своих чувствах, чтобы их объяснить. Этот вопрос также предполагает, что человек не просто разобрался со своими чувствами, но и что он хочет обсуждать их с вами. Кроме того, горе так многогранно, что если вы спросите меня, как я искренне не буду знать, даже если бы захотел ответить, как я себя чувствую в данный момент. Ведь горе волнообразно, и это означает, что в конкретный момент, когда вы задаете мне вопрос, он будет другим, чем часом позже. К тому же и вопрос не конкретный, так что я не буду знать, как отвечать на него. И из-за того, что у меня такие смешанные чувства и горе, которое накатывает волнами, и потому что я знаю, что я не смогу объяснить вам сложность всего этого, я, скорее всего, изберу легкий ответ, легкий для нас обоих. Я в порядке, все нормально, все пока хорошо. Ведь вы задали простой вопрос, чтобы разобраться в сложной проблеме, так что я предпочитаю легкий ответ, а настоящего ответа нет и не будет. Он в лучшем месте. Ну, во-первых, вы этого не знаете. Вечность каждого отдельного человека не в моей и не в вашей компетенции. Эти фразы часто бросаются, допуская, будто каждый человек попадает в лучшее место просто так. Мы знаем слишком мало о жизни после смерти и о положении человека после смерти, чтобы гарантировать нашу уверенность и транслировать ее. Тем не менее, даже если мы достаточно уверены, что кто-то уже в вечной жизни, фактом остается то, что Бог сотворил нас, чтобы мы жили на земле, сделанные из праха земного, люди, привязаны к земле и любящие землю создания. Наше лучшее место здесь, место, для которого мы были созданы, тоже здесь. Что мы обычно подразумеваем под лучшим местом? Что люди находятся в присутствии Божьем и больше не страдают? Хорошо, с этим я согласен. Но мне трудно поверить, учитывая, как мы были созданы, что небеса лучше земли, или что люди находятся ближе к Богу, потому что они на небесах. Нет. По Библии небеса и земля соединены, и Бог находится и здесь, и там. У вас еще будет другой ребенок. В конце концов, у вас есть другие дети. Во-первых, вы не знаете, сможет ли мать-отец, который только что потерял ребенка, иметь других детей. Вы не можете этого знать. И это само по себе уже не позволяет вам так говорить. Но если углубляться дальше, бестактно говорить так, пытаясь успокоить боль родителей, как бы отвлекая их альтернативы. Разве способность иметь детей автоматически облегчит боль утраты? Или сделает ее менее заметной? Нет, не сделает и не должно. Так что давайте перестанем говорить это. Бог просто хотел еще одного ангела. Не только потому, что в этом утверждении присутствует теологическая ошибка, люди после смерти не превращаются в ангелов, они остаются людьми, но еще хуже, что из этого следует, что Бог участвовал в том, что у родителей был отнят ребенок, что Бог эгоистично хотел забрать этого ребенка себе, так что он похитил его у родителей, которым сам же его не так давно дал. Так что на самом деле такое утверждение говорит о характере Бога? Какой Бог дает родителям дитя, а ему родители, чтобы разлучить их через недолгое время просто потому, что он захотел быть с ребенком? Я могу отметить третью проблему. Утверждение подразумевает строгое разделение между небесами и землей. Такое разграничение противоречит библейским текстам. Ведь по Библии Бог уже присутствует посреди нас на земле так же, как и на небесах. В частности, Дух Божий постоянно пребывает в людях. Это означает, что Бог не нуждается еще в одном ангеле или человеке из-за одиночества. Бог присутствует с нами. Дети были созданы для жизни на земле. Не для того, чтобы быть ангелами, не для небес. Они были созданы, чтобы отражать образ Божий здесь. И они вообще не должны были умирать. И называть такую глупую причину «Богу нужен еще один ангел» значит совершенно не знать и не понимать характер Божий. Значит, пришло его время. Я не уверен в том, что это значит, особенно в отношении смерти из-за несчастного случая или болезни. Если человек умирает спокойной, тихой смертью, в преклонном возрасте, тогда, возможно, я мог бы еще понять такое высказывание. Но тихая и спокойная смерть в преклонном возрасте – это не то, что мы воспринимаем как трагедия. В случае настоящей трагедии, часть боли связана именно с тем, что для человека еще не была пора умирать. Он ушел слишком рано, против своей воли, из-за болезни или несчастного случая. И говорить скорбящим людям, что для их близких это было время уйти, значит не только пренебрегать их горем, но это просто неверно. Ты должен быть сильным ради кого-то. Это уж слишком для скорбящего человека. Ведь это возлагает на него бремя оживиться и делать вид, что все в порядке, тогда как на самом деле все совсем не в порядке. Будто человек и так не чувствует достаточно боли и давления, а мы ему еще говорим, что его близким будет хуже, если он не возьмет себя в руки и не будет делать вид, что все нормально. Давайте скажем прямо. То, что мы просим человека делать, на самом деле ложь. Мы просим его делать вид, что он в мире маргариток и солнечного света, когда вокруг его надгробные камни и тьма. И мы просим человека лгать для блага его близких. Но кто мы такие, чтобы утверждать, что мы знаем хоть что-нибудь о том, что нужно его близким? Может, его близким нужно видеть его скорбь и его слабость и уязвимость? Может быть, кто-то, кто пытается делать вид, что все нормально, когда это точно не так, это последнее, что нужно его близким. Бог никогда не даст нам больше, чем мы можем вынести. Откуда вы знаете, что Бог никогда не дает нам больше, чем мы можем выдержать? Серьезно, откуда вы знаете это? Вы прочитали это в Библии? Или вы это видели на наклейке на бампере? Или Бог спустился и сказал вам это? Потому что из всего, что я знаю о Боге, две вещи абсолютно понятны. Бог не дает людям трагедии. Бог не является причиной зла. Бог, который творит зло для испытания или потому, что ему нужен еще один ангел, это злой Бог. Я понимаю, что есть много философских нюансов, которые можно было бы тут обсуждать, но суть в том, что я всегда буду настаивать, что Бог не бывает причиной или источником зла. Второе, в чем я уверен, когда речь идет о Боге, это то, что Бог всегда позволяет людям найти себя в ситуациях, которые тяжелее, чем они могут вынести. Так мы учимся доверять Богу и понимать Его любовь и заботу. Все это основано на идее, что когда мы теряем контроль и не справляемся, Бог все равно остается верным и продолжает работать, меняя тьму и смерть на то, что мы можем и не сможем контролировать, но что может быть искуплено и изменено. Так что лучше эта фраза избегать. Еще одна фраза. «Есть ли что-то, что я могу для тебя сделать?» Этот вопрос обычно звучит из самых хороших побуждений. В отличие от предыдущих соболезнований и клише, этот вопрос, наконец, обращен к нуждам человека, у которого горе, а не к дискомфорту того, кто озвучивает банальное соболезнование. Однако я советую избегать этого вопроса, потому что он недостаточно конкретный. Вот если вы спросите меня, есть ли что-то, что вы можете для меня сделать, выбор слишком велик. Я могу быть слишком загружен всем тем, в чем нуждаюсь, чтобы выбрать что-то одно. Так что я просто отвечу, нет, все нормально. Вам дают какую-нибудь брошюру, и в ней, наверное, столько анонсов и событий, что вы не остановитесь ни на одном из них. Именно потому, что там слишком много всего. Вы не прочитаете ни одного. То же самое в ресторане. Когда в меню слишком много позиций, это сбивает меня с толку. И вместо того, чтобы выбрать что-то уникальное, специфическое для этого ресторана, я часто возвращаюсь к кусочкам курицы. Все потому, что выбор слишком велик. Когда у человека есть горе, слишком много вещей, в которых он может нуждаться, даже таких, о которых он сам еще и не знает. Вместо такого вопроса постарайтесь узнать через его близких, в чем человек на самом деле нуждается, и спросите так, я могу сделать для тебя вот это конкретно? Или кто-то уже этим занимается? И если есть что-то, что конкретно можно сделать, вам могут ответить, нет, кто-то другой уже делает это, но ты бы мог сделать вот это. В конце концов, большинство глупых вещей, которые мы говорим скорбящим людям, можно было бы избежать, просто держа рот закрытым. Тишина лучше глупости, я думаю. Некоторые из этих вещей мы говорим из лучших побуждений, но они не могут по-настоящему передать нашего сочувствия, переживания. В других ситуациях мы на самом деле заботимся не о человеке, а о собственном дискомфорте, о том, как нам выглядеть. Так что если я вдруг зацепил вас своими словами, то помните, скорбящему не нужно, чтобы вы что-то ему объясняли. Объятия помогут намного лучше. Если Господь говорил правду, то Он благословляет плачущих. И последнее, что нам нужно сделать, это быть проклятием для них, говоря вещи, которые приносят больше вреда, чем пользы, и мешают плакать.